Всем привет, с вами подкаст UAP Design. Сегодня 28 октября, вторник, и сегодняшние громкие темы будут такие.
Google не смогли перевести часы. Amazon выпускает свою читалку с электронными чернилами Kindle.
Да, новый Kindle, и Twitter наконец-то поглотил TweetPic. Погнали. Тум-тум-тум, отбивочка.
Ну, первой темой у нас сегодня станет то, что Google наконец-таки написали, признались в том, что они не смогли обновить прошивки вот у Android, и поэтому перевода часов не состоялось 26 октября.
Это вон какие жизнерадостные.
Хотя все жизнерадостные, но тем не менее, всем, кто был на андроидах, есть на андроидах, надо было уже перевести часы самолично. В настройках там поменять, все такое. Причем они изначально затупили и написали, что придется извиняться перед начальством там за пропущенный час, но на самом деле так из-за того, что назад переводятся часы, поэтому наоборот, будете только раньше вставать, хотя это было воскресенье, но вдруг кто-то в воскресенье работает, допустим.
Да, это с субботы на воскресенье мы переводили часы в России. И здесь вот на сайте, тут в комментариях оставили, был Google Doc прикреплен, вот этот вот, что типа генеральному директору такому-то от команды Android, уважаемый, извините, что такой-то этот сотрудник опоздал утром на работу на час. Потом они поняли, что если даже это бы произошло, то сотрудник бы просто пришел раньше на час. За это даже не стоит извиняться, и поэтому Google Doc это убрали, но кто-то оставил ссылку, они его не выпилили, тут вон даже куча людей на нем сидят, неопознанный утконос.
Они, возможно, причем вместе с гифками распечатают.
Я, кстати, не представляю, как это на печать отдается. Или в какой-то определенный момент, в какой-то нажал печать гифка. Или все-таки в первый кадр. Я вот не пробовал ни разу это делать, но...
И не попробую.
Но вот это случилось по нашей вине. Мы так любим лето, что не успели подготовиться к встрече с темной, холодной, снежной русской зимой, не перевели время на часах Android-устройств. Хотя мы вот тут посмотрели, на самом деле это все еще за полмесяца, что ли? За полгода это подтверждается. То есть все давно уже знали, что в России переводят часы, но по какой-то причине не обновили вот эту вот дату, информацию о часовых поясах. В iOS 8 уже все есть. В iOS 7 причем
нет. В XP нет.
Ну, в iOS 7 тоже нет. Хотя она вроде как бы... Нет, не поддерживается, да. То есть в каких-то определенных операционных системах старых нет.
Таких как Android.
Да, видимо, Android 4.4 уже старая система. Даром, что у них 5 недавно вышел. Но мы об этом чуть позже скажем. Хотя, скажем, тоже вскользь.
Ну, давай дальше про Google, я думаю. Продолжим тему, да?
Я просто хотел сказать, что наш сегодняшний подкаст, он проходит под эгидой того, что ностальгируем о том, как мы когда-то давно были в Штатах, и о том, что сегодняшние темы все каким-то образом связаны с тем, как мы там были. Но вот когда мы там были, Android вообще за систему особо не считался. То есть мне почему-то кажется, что там даже и тоже не было такого понятия, как перевод каких-то времен. То есть там это синхронизировалось автоматически с каким-то тайм-сервером. Ну, каждую минуту практически. Там кэшировался результат, наверное, но тем не менее. Короче говоря, это не в прошивку было встроено. А как вот в винде-то он просто с time.microsoft.com синхронизируется. Я не знаю, как в Apple. Вот, но...
Тоже с time.microsoft.com.
Скорее всего, да. Ну, короче говоря, тут двойной у них факап произошел. Во-первых, не надо было опаздывать, а во-вторых, это вообще суббота на воскресенье. Ну, если кто-то работает по воскресеньям, то я думаю, им даже перед гендиректором отчитываться не надо. Это какие-то люди.
Это сами гендиректоры.
Ну нет, они посменные, думаю, работают какие-нибудь там, ну, кассиры в магазинах или где-то еще там. Ну, какие объяснительные? Все просто в тот момент раньше тоже пришли в этот магазин, поэтому о чем тут говорить? Вообще, если продолжать тему Google, то у них же материал дизайн вот этот вышел, ну, какое-то время назад, то есть я не знаю, соврать, не соврать, но несколько месяцев он точно уже есть, может быть, его в каких-то там бета-режимах показывали. И вот пятый Android, который вышел, он на самом деле очень сильно вдохновлен этим материальным дизайном, то есть на самом деле это не то чтобы какие-то указания для других людей. Это в первую очередь такой глобальный, публичный стайл-гайд. То есть это прежде всего то, что Google использует в дизайне своих продуктов и ну, в юзабилити. То есть пятый Android уже полностью им пропитан. И кроме этого, вот недавно у Google вышло приложение Inbox. Мы тут в Твиттере у нас спрашивали инвайт. Ну да. Нам ответили, что три дня нужно побыть пользователем, прежде чем дать инвайт. То есть пока нам не могут его дать. Я не знаю, если нам дадут, и это будет стоить того, чтобы об этом поговорить, мы через неделю в подкасте об этом поговорим, но, в общем, суть в том, что они там перепродумали всю концепцию почтового ящика, очень похоже на дропбоксовский мейлбокс, и там все сортируется у вас по-другому, и вы вроде как бы никогда не запутаетесь больше в своих письмах, и
продуктивность будет повышаться типа.
Типа того, да. И вот, в частности, их одно из отличий инбокса от мейлбокса, это там, ну, использование картинок. И вот этот материальный дизайн. То есть, почему материальный? Потому что, типа, дизайн соответствует той материи, которая, типа, из которого это сделано. То есть, это, ну, не классический скевоморфизм. То есть, тут все равно, если посмотреть, достаточно, ну, плоско все сделано. Но цвета, именно которые выбраны, они, видимо, как-то из психологии это взяли. То есть это те цвета, которые означают какие-то определенные чувства, там, концентрацию, если в случае там, с фиолетовым, красное — это внимание и так далее. Но я на самом деле даже не со всеми вещами согласен. То есть, ну, вот такая вот пустая кнопка, она даже как кнопка не воспринимается. То есть мы, конечно, знаем про манипуляции на лендингах, когда у тебя одна ссылка — это вот такая кнопка, а вторая, которая типа «отменить и не купить», она вот такая вот одним текстом. Но мне почему-то кажется, что с точки зрения Google такое использовать — это как-то даже и тупо. Но это не нам судить. Просто суть в том, что этот инбокс даже на iOS очень сильно выглядит и по экспириенсу ощущается как просто Android и как Android-приложение. И здесь, наверное, не стоит в чужой, как сказать, монастырь со своими правилами. Правильно? Это поговорка, да? Вот. И, ну, такое нативное юзабилити iOS не надо, конечно, нарушать. Но вот они предпочитают думать именно так, но и лучше бы это был как бы стайл-гайд для тех, кто пишет на Android, ради бога. Пусть у вас там все будет материальное, но на iOS это вот пока такой полный флэт. И вот аналитики диванные, естественно, они все предпочитают думать, что материальный дизайн — это какой-то некий реверанс в сторону скевоморфизма, то есть там тени очень многое значат. Ну, то, пусть даже это какие-то длинные тени, там градиенты, но тем не менее. И да, типа это возвращение. Насколько это просто, как это сказать, в контр Apple, просто в противовес Apple, неизвестно. Может быть, просто они предпочитают такие правила диктовать, но... Во-первых, скевоморфизм был популярным из-за Apple, как минимум.
Угу.
Ну да, наверное, из-за OS X.
Ну, как всякие... минимум, да.
Ну да, приложение, калькулятор, еще там самые первые интерфейсы, это же все, ну... с ними вместе было придумано. А вот теперь они, может быть, на себя как-то одеяло тянут, но очень неизящно это делают. Не знаю. Очень много гугловских проектов сильно с треском провалились. Возможно, этот ждет та же участь. Но вот хотя Паула Боровска, которая тут на дизайн мода пишет, она еще на веб-дизайнер Депо написала статью тоже про материальный дизайн. Она как-то форсит эту тему. Но здесь, если мы посмотрим, у нее Mobile Design Book вышла недавно. Там буквально практически брошюрка, там страниц на 100, на 80. Я покупал даже и даже в паблик выкладывал. Книжка о том, как надо типа делать приложение. Ну и там тоже все немного вдохновлено вот этим вот Google материальным дизайном. Короче говоря, это ее фишка. Возможно, это вот, ну, как бы ее личное мнение. Я не знаю, что там у этой статьи много комментов. Ну...
То есть там есть про именно материал дизайн?
Во-первых, есть. Во-вторых, она практически некоторые идеи типа за свои выдает. Но ты как минимум видишь здесь тоже красно-белое, да. И у нее те же цвета. То есть это прям...
То есть если я хочу делать по стайл-гайду Гугла, то есть я должен обязательно все вот эти вещи соблюдать, и цвет там, и шрифты,
да,
естественно, все, да?
Я даже не представляю, насколько это обязательно. То есть они типа обосновали это все. То есть...
С точки зрения психологии, там, юзабилити.
Да, со своей точки зрения я бы это назвал. И поэтому вроде как если ты будешь это использовать, конечный пользователь, он прям будет доволен. Особенно если на его любимом андроидике все было так используется. То, ну, он просто уже к этому будет привыкать. Но на самом деле ноль комментариев, это вообще, это не круто, с учетом того, что статья тут уже какой-то 8 дней. Недели. Да. И 200 расшариваний на Твиттере — это далеко не предел. То есть некоторые другие статьи на дизайн моды, там 1000 плюс везде стоит, и да. Короче говоря, это тоже показатель. Видимо, не так этот тренд сильно форсится. Но, кстати, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Может быть, мы как-то однобоко это рассматриваем. Но вот...
Ну, может быть, знаешь, чем это плюс? Тем, что другие компании большие будут открывать свои стайл-гайды, чтобы люди могли по этим стайл-гайдам делать. Это будет прикольно.
Ты имеешь в виду, здоровая конкуренция будет из-за этого развиваться? Ну, может быть, да. Может быть, просто кто-то будет использовать это как шпаргалку по тому, как надо делать стайл, или как не надо их делать. Тут в зависимости от мнения людей. Но если говорить о ностальжи, то... Когда мы там были в Штатах в 2011 еще году, ну, тогда шестая, может быть, пятая ось была, я точно не знаю, но стопудово было все очень скевоморфно, и прямо мне даже и нравилось.
Никто не думал даже, что по-другому будет.
Да, то есть никаких особо плоских интерфейсов нигде не было, Android тоже был какой-то такой тяжелый, темно-зеленый, темно-серый, какой-то просто странный, я бы даже сказал. И, ну, может быть, это такая суровая эпоха в области, в сфере дизайна была. Хотя, ну, макбуки-то всегда были там беленькие, алюминиевые, все такие, то есть... Короче говоря, это еще один виток просто эволюции дизайна интерфейсов. Я не уверен, что он надолго задержится. Вот в других темах лоу-поли очень сильно преобладает, то есть просто в графическом дизайне. Может быть... Я предпочитаю думать уже, наверное, первый или второй год, что пиксель-арт скоро опять наберет обороты, причем именно в дизайне интерфейсов. То есть не просто в том, что будут инди-чуваки, которые свои портреты в пиксель-арте рисуют, там, или своих собак, или кошек. Нет, это, может быть, будет в интерфейсах использоваться. Может быть, просто, типа, чтобы ретро-стиль, ну, это будет модно, наверное, может быть. Короче говоря,
ну, да, вот я думаю, так к этому движется все.
Давай к следующей теме.
Ну, следующая тема — это про Amazon у нас будет все. Мы рассказывать будем. Значит, суть в том, что Amazon выпускает такую линейку читалок с электронными чернилами Kindle. Вот. И кто не в курсе, электронные чернила — это такая штука, которая именно... то есть устройство преобразует чернила. Не то, что оно подсвечивает, не пиксели, ничего-то. Это именно чернила. Вот. Которые... которые нужны именно, чтобы читать как книгу. Вот. Но суть нового вот Kindle Voyage, я скажу вообще сразу, что во-первых, переделали полностью... Ну, давай скажем то, что, во-первых, уже их три в линейке.
Ну, три, какие три?
Да, это вот, интересно. Значит, три Kindle уже. Три читалки. Это просто Kindle. Так, сейчас... А, Kindle, просто да, Kindle. Kindle Paperwhite и Kindle Voyage вот новый вышел.
Но это из нецветных, у них есть еще цветная линейка,
да,
Fire.
Да, есть еще Fire.
Но это как бы просто планшеты, и тут даже говорить-то,
да,
особо не о чем.
Да, я думаю, не о чем говорить, просто там заняли какую-то нишу, вот. А именно Kindle как читалка, вот есть таких три. Значит, суть какая? Суть в том, что, во-первых, Kindle, кстати, как переводится, как зажженный или как-то зажигающийся, в общем. Вот что-то такое, кстати. Вот Kindle Fire, зажигающийся огонь, получается.
Ну, видимо, да. Там да. Вообще помешались чуть-чуть.
Да. Ну, в отличие от тех предыдущих читалок, во-первых, стоит она $200. $199. Да,
прям
Voyage? Именно Voyage стоит $199, да.
Там еще же тема, что с рекламой, без рекламы, да, вот 199.
Ну, с рекламой, без рекламы я вот, если честно, не понял, но вот если просто покупать, я думаю, она уже без рекламы 199, потому что это уже, ну, как бы...
Ну, может быть, вот ты сейчас открыл на Amazon, я вижу на своем ноутбуке, вот выбери сверху Voyage.
Ну.
Да, и вот там будет with special offers и without special offers на каждом. Вот, и without, видишь, на $20 дороже без рекламы назойливой.
Ну окей, то есть это то, что не будет показывать вообще рекламу мне нигде,
да? Я не представляю, я не то чтобы активный пользователь Kindle, но да, что-то так.
Ну самое главное, что надо знать, то есть Во-первых, в Voyager добавили... Я бы вот, знаешь, как показал? Я бы даже показал... Ну ладно, давай просто что, вот статья.
Ну, тут пишут о том, что очень быстро обновляются. То есть один из главных минусов же электронных чернил в чем всегда был? Что ты нажал перелистнуть страницу, у тебя экран подумал, потом моргнул черненьким, все перерисовал и...
Нет, а то, что скорость-то, кстати, там пишут, что она не особо увеличилась. Там суть, видишь? Это
instant refresh.
Надо, чтобы люди понимали, во-первых, что такое вообще в принципе читалка. С электронными чернилами, что она не подсвечивается, что...
Я тебе так скажу, это-то, по-моему, и подсвечивается.
Это есть... подсвечивается, если у тебя освещения не хватает. Но да. Так и так ты будешь зрение портить, если у тебя освещения не хватает в любом случае.
Контрастность, короче, большая очень у электронных чернил.
Ну нет, да, она контрастность, да, и поэтому ты можешь читать просто под лампой, а она сама определяет, как iPhone. Освещение, да.
Или под небом открыто. Ну, суть думай о нем.
Суть в том, что, по-моему, в самой-то первой не было подсветки, вот именно в обычном Kindle за 7 сделали.
Да, это 100 тысяч лет, как давно уже все.
А сейчас это ввели, и причем переделали, вот вы видите сейчас на картинке сам Voyage новый, и переделали как минимум управление. Вот вы видите сзади Kindle старый, это скорее всего Paperwhite.
Нет, я думаю, это Kindle 4, то есть они конкретно эту линейку сравнивают.
Ну вот, и видите, что управление. Я вот, если честно, когда читал, я узнал, что управление раньше было обычно кнопочное, или все-таки здесь есть тач, то есть вы можете нажимать там вправо-влево на странице где-то на экране, она будет перелистываться. Вот, а в новом-то тут тоже тач можно, но чтобы вы вообще не убирали руки вот от самого по себе планшета, так скажем, вы держите вот ладонь там, где линия, вот правая, вот допустим правая линия, а большой палец там, где точка. И вы просто сильнее надавливаете, и сенсор понимает, что вы просто надавили сильнее и перелистали. Да, ну причем там можно по силе корректировать, то есть настройка все это, если вы сильно нажали вправо.
Конечно, оно... футболисты американские, они калибруют под себя, потому что они когда держат, это я столько не выжму, сколько они держат.
Вот, ну подсветка понятна, причем я узнал еще, что есть такая штука, как в Free 3G, то есть кроме того, что есть Wi-Fi, во-первых, модуль, он есть и за 79 баксов, но за 200 это стопудово Wi-Fi. И вот Free 3G, то есть просто реально 3G, там где ловит, там ATT, я не знаю, что там, то есть Verizon.
Они, скорее всего, с кем-то одним это заключили.
Ну, может быть, с кем-то одним, и там где ловит, на халяву сидите, ну вы, конечно, только скачаете книгу какую-нибудь, купите, но тем не менее, вот, 3G модуль есть.
Ну, давай скажем еще о том, что вообще Amazon, наверное, первые чуваки, которые придумали такую модель. Ну, не первые, но они ее очень активно эксплуатируют, что они продают вот эту штуку, ну, достаточно дешево. То есть, ладно, вот этот Kindle Voyage, он, ну, подороже, да? А обычный Kindle-то, если от $79, то в основном они планируют вас монетизировать с помощью контента. То есть тебя по умолчанию, когда ты там браузер запускаешь, свой Kindle Shop, книжки.
Да, стор там, ну, свой.
Стор там они еще там.
Там именно стор. Но там, понимаешь, там еще же, у них там две темы. Вот этот стор, который Kindle там, и еще типа Goodreads или что-то такое. То есть там целое сообщество читателей, в котором там все еще общаются.
Понятно. То есть, короче говоря, они продают девайс как доступ к контенту. То есть, естественно, они понимают, что вы каждую книгу там по 10 баксов как купите, просто Шекспира всего почитать деткам на ночь.
У них окупится уже все.
У них уже окупится это все, поэтому... Но Стив Джобс всегда говорил, что в Apple тоже суть такая, что ты берешь iPhone для того, чтобы потреблять весь контент. То есть поэтому они каждый рынок последовательно завоевывали. Сначала музыку, потом фильмы, сериалы, вот теперь книги там. То есть они тоже понимают, что в основном, конечно, главное это контент. И да.
Ну там даже вот там даже слоган, что вот читалка пережила и уже и смартфон пережила, планшет,
да,
и еще
открою это здесь.
И я так понимаю, хоть что переживет, потому что именно то, что вам не портит зрение, это все равно будет существовать и как бы.
Ну
как книга переделывается во что-то.
Да, да. То есть это. Ну и с учетом того, что там на бортной памяти хоть и немного, там я не знаю, гигов наверное 8 там,
нет,
по максимуму 4 даже. Ну, для книг-то этого, конечно,
да,
это хрена.
Да, конечно, тысячи книг.
Вот. Но если вернуться опять в ностальжи, то мы, когда первый раз это все пощупали, вот Kindle, они продаются во всех обычных ритейлерских сетях, там, я не знаю, Fred Meyer, Safeway, там, и так далее, в которых есть электроника. Ну, Best Buy это все это само собой, то есть именно сугубо электронные тоже, там в Walmart, везде есть, ну, вот эти Kindle.
Как в Ашане, вот если чтобы понимали, ну, люди, как бы, как в каком...
Да, Ашан, наверное, будет.
Или Магнит, нельзя сказать, да.
Магнит это Краснодар, но может быть в Москве тоже есть Магнит. Ну, но в Магнитах просто и нет электроники.
Ну вот в Ашане,
Ашан,
вот, можно
и
сказать.
Метро. Метро, потому что Sam's Club, то есть есть в Америке mm-hmm. такая крупная сеть, которая только по карточкам, это Sam's Club. Вот там тоже это есть. Вот Kindle продают там. Но, как, наверное, все знают, есть такая очень крупная американская сеть книжных, Barnes & Nobles. Угу. Я, насколько, может быть, помню, даже в Москве есть один магазин. Может,
да,
быть, может быть, не один.
Может быть.
Просто даже напишите в комментариях, какими вы там библиоглобусами и прочими читай-городами пользуетесь, да. Но, короче говоря, вот у них есть такая сеть Barnes & Nobles, она достаточно крупная. И они-то, собственно, читалку выпустили, Nook. И не только читалку, но и ПО, то есть если вдруг у вас не только читалка, но и iPhone, кстати, с Amazon та же история. Можете на iOS поставить приложение Kindle, наверное, и Nook, mm-hmm. вот этот ридер. И все книги, которые вы купили для своих читалок, они у вас на телефоне тоже будут в нужных форматах, вы сможете их читать, наверное, даже там закладки и прочее синхронизируются. Ну хотя бы между iCloud устройствами. Ну короче говоря... В Штатах вот этот рынок электронных читалок, он конкурентный очень. То есть если у нас это просто куча всяких китайских перештамповок, uh-huh. Kindle у нас, наверное, вообще сложно купить. Uh-huh. Потому что там на русском книжек нет и подавно. То есть для них Россия — это не рынок совершенно. Есть, ну, Sony, наверное, какие-нибудь подороже, что-то вот в таком духе. И это в Америке, это конкурентный рынок, и вот эти Nook, у них тоже целая линейка Nook, Nook Color, Nook Touch и так далее. То есть там это все есть. И вот, ну, когда мы заходили в Barnes & Nobles, покупали там книжки себе, смотрели, глазели на всякие там вещи, то там Nook везде. Только они их активно продвигают, там, может быть, дарят даже какие-то книги бесплатно при покупке. То есть,
да,
там...
тут-то даже 30 дней бесплатно все книги.
Да, то есть там-то это и подано. И там, естественно, в центре для всех хипстеров и просто одиноких душ стоит каминчик.
Очень развивающийся.
С диванчиками, да. И там везде эти Nook лежат, то есть можно почитать, посидеть, не отходя, там, кофейку пахнуть в Старбаксе. Там, по-моему, Старбакс внутри, может быть, какая-то их там... Бук кофейня,
да.
Ну, неважно. Mm-hmm. Наверное, Starbucks. Даже если там не написано, то это они по франшизе взяли и там как-нибудь перекрасили. Короче говоря, это прям там в Штатах очень такая популярная тема. Все любят эти электронные читалки. Ну, видимо, их приучили к этому. То есть не то, что просто все чуваки ходили и думали, mm-hmm. что, блин, надо электронные читалки.
Mm-hmm.
А просто из-за того, что это все стало так доступно и так здорово, ну, как-то вот пересели люди. Хотя... Ну, я вот точно знаю, что и на айпадах точно так же там читают. То есть это, видимо, вопрос достатка и какого-то культуры, что ли, чтения. Вот, мне кажется, будет момент, когда я прям, ну, буду активно что-то читать. Может быть, даже скоро. Но я, наверное, буду покупать себе что-то вот именно сугубо для читания. Для чтения. Читания. Вот надо почитать, чтобы с таких ошибок не нарушать никаких. Ну, вот да, под лампой или под дневным светом.
Самое-то главное, мы же для подкаста-то что скажем? Во-первых, то, что Wi-Fi, ладно, есть, значит, есть какой-то браузер, а значит, можно выходить на страницы на ваши.
Да, и мы вот смотрели на YouTube несколько роликов, здесь вот в обзоре этого не будет, но там ребята реально пытались серфить веб именно с помощью вот Kindle. Но, как вы понимаете, это, ну, не сильное удовольствие. Мы особенно смотрели с Kindle 3, там, где еще не было экранной клавиатуры. Там надо было как-то это сначала увеличивать кусок экрана, потом по нему водить пальчиком. Причем водить надо было не просто, ну, как бы аналоговым стиком каким-то, а он автоматически переключался по ключевым моментам, каким-то ссылкам. Ну и, короче говоря, очень сильно выручает, если у вас сайт сделан нормально, с учетом там не супер какой-нибудь экспериментальной HTML5 разметки, там пикчер элементов и так далее. А если у вас такой прям bulletproof, если вы используете схема.org разметку, микроформаты и так далее, то у вас намного большей вероятностью будет это определяться на Kindle, вот на таких низкоуровневых девайсах. И все вот эти флексбоксы, которые вы так любите, там и прочий новый бред, оно там не будет нормально работать, все порушится. И дай бог, если оно просто друг за другом встанет, как будто это все блоковый элемент со 100% шириной. Может быть и хуже как-то это быть, какие-нибудь горизонтальные скроллы противные появиться.
Ну это мы причем говорим не только про читалки, это и всякие устройства для слепых там и так далее. То есть все
для людей с ограниченными,
возможностями, да.
Вот. То есть, да, все скринридеры, которые для них, они тоже это все ловят. Если у вас альты как-то хреново прописаны или вообще не прописаны, то читалка может картинку эту пропустить, не сказать, а если она как-то была важна, то человек не полностью поймет вообще. Короче говоря, accessibility — это важная тема. Помните об этом всегда, если делаете какие-то сайты не просто за деньги на один раз, а для какого-то дальнейшего пользования, будьте ответственными людьми.
Да.
Так, следующая тема у нас про Tweetpic. Я не знаю, помните вы или нет такой сервис. То есть вот был когда-то 2010, там, 2009, 2011 годы, когда все очень активно пользовались сторонними клиентами для Твиттера. И я вот пользовался теми клиентами и на ноутбуке, и на телефоне, которые позже переросли в настоящий Твиттер-клиент, который сейчас есть официально. Он Твити назывался. Он, по-моему, даже платный был какое-то время. Я, может быть, даже его пиратил первый раз. Потом купил, но сейчас даже не самое главное. Вот везде, во всех этих сторонних клиентах, там, Твитилатор был, Твиттерифик.
Да потом... Почему был? Есть, я думаю, они все...
Ну да, я не представляю, как они сейчас там конкурируют между
там
собой.
Там люди почему-то любят 10 аккаунтами пользоваться, разворачивать. Ну, понимаешь, там же как это выглядит.
Не, это все в Твитдеке там, вот на десктопе, и Твитбот все очень любят. То есть он тоже, по-моему, платный, но его почему-то все невероятно любят. Я просто не представляю, зачем, чем вам не хватает дефолтного аккаунта. Но, может быть, он как-то меншины позволяет скрывать. Мне всегда вот интересно было, как какая-нибудь, я не знаю, Шакира, например. Ей же, наверное, каждую секунду кто-нибудь что-нибудь пишет.
Да.
Может быть, в твитботе можно как-то это скрывать, только от списков показывать. Не представляю, какой там уровень кастомизации. Пишите в комментариях, каким вы клиентом пользуетесь. Ну, в общем, если вернуться обратно в ностальжи в 2010, 2011, 2009 года, то основной фичей вот этих клиентов была возможность использовать разные фотохостинги для фоточек.
Там даже можно было выбирать прям, куда, ну, куда фото запилить.
Естественно, потому что Twitter-то не сразу свой фотохостинг открыл. Когда-то это был просто стартап на рельсах, в котором было там 100 тысяч человек. Вот. И Tweetpic был один из первых вот таких фотохостингов реальных, которые в продакшне работали с тысячами и тысячами картинок. И это был стандарт де-факто вот в этом твите, по-моему, в твитилаторе. То есть прям очень сильно им пользовались в определенный момент. И потом на убыль это все пошло после того, как в официальном клиенте Twitter... в Twitter свой собственный хостинг навязал всем, который pic.twitter.com. Вот. И Tweetpic все меньше поддерживался, на нем появлялась реклама там и так далее. То есть видно было, что сервис умирал, хотя на самом деле изначально он-то практически как Instagram работал. То есть по твоему Twitter-нику можно было зайти на Tweetpic и всю твою ленту фоточек с комментариями посмотреть. То есть там прямо все
прямо
это
удобно.
Было. Да, у чувака не удался свой Инстаграм. Ну так получилось просто. Ну хотя он в какой-то степени по его стопам шел, потому что Твиттер наконец-то его купил. То есть, ну тут никакие там суммы, ничего, естественно, не разглашается, но было сообщение вот в его блоге, что все, типа Tweetpic закрывается, мы передаем все там сервера и прочее Твиттеру. Но кто-то говорил, что все-таки ему денег дали. Причем перед этим стращали, то есть ему говорили, что чувак, скоро мы будем банить твои ссылки. Я не знаю, ну просто бы их банили, или как Инстаграм заставляли бы открываться там в отдельном окне, но, по-моему, просто банить. Он говорил, ну я тогда новый домен куплю. Они говорят, ну мы их типа тоже тогда забаним. Ну и, короче говоря, его вынудили продаться. Ну и, может быть, это и к лучшему.
Да, конечно, он что-то новое придумает лучше, чем вот это все. Он да. Там бы загнулся все равно.
Ну да, его бы все равно задавили. Твиттер — это такая корпорация, которая умеет давить, поэтому... Короче говоря, rest in peace. Опять же, если вернуться к ностальжи, я помню в какой-то момент, когда заходил на Твиттер в Америке, я случайно зашел на Твиттер. Ну, короче говоря, неправильно.
На фишинговый сайт,
да. И я реально в тот момент попался на то, что я выиграл iPad 2. Несмотря на то, что я тогда купил себе iPad 2. Я ввел не логин и пароль, я только почту ввел.
А, почту ввел.
Да, типа нужно было ввести почту, которая от Твиттера. И тогда мне там пришлют, как получить мой iPad. Короче говоря, до сих пор мне спам приходит после этого. До этого реально не приходил на гмейловский ящик спам. Теперь приходит там по 10 сообщений в день. Как что-нибудь увеличить, уменьшить и так далее.
Ну, ты сейчас Google Inbox себе поставишь, сможешь там все распараллелить.
Ну да, он как-то мне нормально все это сделает. Но, короче говоря, это было крутое время, времена Твитпик. Я прям как сейчас помню, я даже скучаю по старому Твиттеру, в котором было не так много людей. Все, кто там были, это какие-нибудь или звезды американские, или новостные агентства, тоже американские, российские. Это как-то было прикольно. Сейчас весь Твиттер забыдлили, очень много людей. В том числе Навальный.
Да, в том числе просто непонятные хэштеги в топах, которые даже ни к чему не ведут.
Это все, это ботовские всякие вещи. То есть, да. Ну, короче говоря, Твиттер уже не тот. И Твитпик это было одно из напоминаний о том старом Твиттере, в котором реально ты заходил, писал, что ты утром встал, поел. И практически даже и не было твитов после этого ни у тебя в ленте, ни у других людей, которые это прочитали, там, зафейворить или ретвитнули. Короче говоря, да, еще раз Rest in Peace, переходим к следующей теме.
Да, ну мы говорили уже вот недавно совсем про Apple Pay, недавно, и мы в подкасте говорили, да?
Неделю назад, да, мы говорили.
Да, про Apple Pay, и то, что они придумали, то, что Apple придумали такую систему оплаты с помощью смартфонов, там, смартфонов, да, только, по-моему, планшеты пока...
Я не помню, во втором iPad есть NFC или нет, я, признаюсь честно, презентацию так смотрел, в полухо, но смотрел. Ну, пусть будет, все равно когда-то это докуда-то
доберется.
Это точно
будет в следующем iPad,
100%. Возможно, в часах-то это точно есть.
В часах 100%, да? То есть проводишь часами и покупаешь.
Подносишь просто, тебе лишь бы провести.
Да-да. Да, ну вот, в общем, вот это устройство NFC, которое считывает со смартфоном, его начали прикрывать немножко. То есть Apple Pay не так смог быстро разрастись, как они хотели. Самое-то главное, что Apple Pay, что вообще Apple, они с банками... работают. То есть, когда ты подносишь эту штуку, это все, все деньги идут через банк.
Ну,
через Apple, через банк.
Карточку твою.
Да,
вот
через
это
карточку,
все, да,
да, да. То есть, вот. А тут ребята из крупных компаний-то подсуетились и, в общем, решили сделать свою штуку, currency.
Перечислить.
А я сейчас перечислю, да. Самое-то главное, что это очень важные и большие ребята.
Игроки рынка.
Игроки рынка, да. Такие, как Walmart. Вот 7-Eleven, я знаю, Best Buy, это очень большие.
Kmart, это тоже продуктовые, да? Как Walmart.
Это вот все продуктовые мы называем. Best Buy, там не только продукты.
Там только электроника.
Там только электроника.
Это как Nvidia.
Sears еще, то есть одежда еще. То есть очень много. А чтобы вы понимали, Walmart это ну просто, как бы опять же, Ашан. Если бы у нас был везде Ашан, вот по продуктам, вот это был бы Walmart.
Ты, к справедливости ради, Sears это не только одежда. Ты вспомни, как мы отвертки там хотели купить.
А, Sears это вообще...
Sears это просто огромный хозяйство.
Огромный
там
мол.
Все, там просто все. Там это странный магазин, в нем очень дорого все.
Да.
Там всякие плиты, там стиралки. Это все намного дороже было, чем... каких-то обычных магазинах, ну, опять же, типа Sam's Club. Но там были люди, и вот Никита сегодня мне писал, что, оказывается, это там крупнейшая ритейлерская сеть в Америке.
Да, и вот эти ребята-то, они решили свою currency, причем это в обход банков, поэтому банкам лучше всего, чтобы был Apple Pay везде. А currency это просто, как бы, ну вот они сами с собой и больше
они
никак.
Они не сами с собой, просто там суть в том, что... В Apple Pay транзакция идет через банк, напрямую банк Apple еще процент скидывает за то, что ты прямо карточку приписываешь. А в currency ты даже можешь, расплачиваясь наличными, что-то там щелкнуть в currency, и тебе то ли бонусы, то ли что-то. Короче говоря, это тоже с карточек пишут, но просто идет какой-то счет в банк, и все. То есть никаких процентов он не получит. Это просто... Это как-то оседает у всех вендоров.
Но при том, что если вот currency, допустим, сейчас сайт открыть, то они coming soon еще только. То есть они еще делают. Они просто рынок не пускают, просто не пускают Apple Pay. Вот. При том, что Apple Pay написано там у 30+ всего каких-то, опять же, крупных сетей, и там в основном спорт-одежда и сам Apple.
Ну да.
То есть как бы в Америке или спорт-одежда в Америке, или Walmart, крупная сеть потребления. То есть надо думать, какие-то деньги вообще абсолютно разные.
Здесь Old Navy еще. Old Navy — это такой магазин, как у нас, я даже, не, опять же, не представляю, какой налог.
Sam's Club.
Нет, Sam's Club — это как у нас метро, а Old Navy — это шмотки, но это шмотки для стариков. Короче, дефолтные очень шмотки. Прям вот просто ты пошел и купил футболок. И вот футболка просто. Штаны типа штаны.
Штаны, да.
Вот такого.
А кроме этого, вон, мы видим Gap.
Ну, да.
А эти, как их, пончики.
Dunkin' Donuts, да, Wendy's, тоже это такой известный фастфуд. Он на самом деле слабо раскручен, то есть про него, ну, не снимают фильмов, про него, его нет у нас, но в Штатах его до хрена. То есть это обычная такая, ну, типа, это даже не бургеры, ничего, это обычная еда. Она тоже фастфудная, но там просто, ну, салаты, второе, там, первое.
В пластиках,
далее,
причем,
да,
с пластиковыми приборами.
Чтобы on the go употреблять, будем говорить.
Поэтому currency — это такая система, которая будет большие бабки крутить.
Многообещающая. Как это все получится, хрен его знает.
Может быть, еще не поддержит их никто, и будет все через Apple Pay.
Да, ну тут вещь еще, дело в том, что они все NFC-ридеры выключают. То есть, ладно, Apple Pay, а Amazon и Visa, вот эти Touch Smart Pass, короче, все, что завязано на NFC, работать не будет. И банки по-крупному попали.
Скорее всего. Или попали ребята с currency, непонятно пока кто.
Ребята с currency не попадут, потому что так или иначе обычные кредитки и дебетовые карты есть у всех, и кэш есть у всех.
Ну да.
Поэтому расплатятся как-нибудь.
Да,
а люди, которым принципиально заплатить с NFC, ну на самом деле вот все эти перечисленные, ну и негде уже будет практически. В кино, я не знаю, только расплатиться с NFC-шными штуками. Ну, короче говоря, это прикольно. Посмотрим, как будут развиваться события. Прям вот это прям по-человечески интересно.
Ну вот если бы мы бы сейчас, допустим, были в Штатах, мы бы Apple Pay-то платили, интересно?
Да я даже не представляю. Мы бы просто, ну, ты же знаешь нас. Мы бы поэкспериментировали как минимум.
Ну, если бы там был процент, мы бы не платили.
Ну, а понимаешь, процент же не с нас. У нас-то цена покупки та же. Только с этой транзакции банк в Apple Pay, в Apple, точнее, отстегивает.
Ну, тогда, может быть, использовали. Да.
Просто банкам это интересно, потому что чувакам хочется это все попробовать. Еще удобнее будет карточкам. Еще удобнее. Вместо кэша, короче говоря. Ну, поэтому мы бы с тобой стопудово попробовали.
Ну, да.
Но, ну, как бы, если в наш там любимый Safeway бы их убрали, мы бы туда все равно ходили, потому что там сосиски по скидкам продавали за 5 баксов, 100 штук.
И холодные гамбургеры.
Ну, не гамбургеры, сэндвичи.
Сэндвичи.
Ну, короче говоря, там и молоко шоколадное. Я не могу. Выпуск ностальжии, я напоминаю.
Галлонами.
Да, галлонами шоколадное молоко на велосипедах возили. И хлеб покупали за $1, самый такой сраный.
Который не портится,
который
две недели.
Вообще ничего с ним не происходит, да. Ну, собственно, две недели он и не жил, но тем не менее. Короче говоря, но возможно, вот в книжных как раз расплачивались бы с помощью NFC и в секонд-хендах.
Да.
Старые бы сковородки тоже с Apple Pay покупали, а потом бы шли и беспонтовый кэш отдавали за молоко.
Да.
И за хлопья, которые потом тоже есть перестали.
Ну чё, к русским немножко?
Ну так,
хотя можно там и про и обратно вернуться. Ну как бы,
это
про кино, мы же про кино.
А, и о кино. Яндекс представил технологию Smart Pass. Я даже не знаю, кто у нас про это говорит, я или ты?
Ты говоришь?
Типа я. В общем, сделал Яндекс такой агрегатор, Яндекс билеты очень давно, где можно купить билеты на любой сеанс. Там они, по-моему, с Рамблеркассы работали, киноходом. Короче говоря, теперь появилась технология Smart Pass, то есть можно распечатать теперь QR-код или оставить на телефоне, поднести его девочкам на входе в залы и сразу же пройти без билетов, без всего, без суеты. То есть если вы уже в шубе бежите и опаздываете, уже даже в гардероб ничего не сдали, попкорн не взяли, колу не взяли. Просто пробить девочки на входе и успеть посмотреть рекламу.
Пробить девочки на входе? Она с айпадом стоит, я как понял.
Да, iPad mini здесь написано, в качестве сканера мы используем. И сразу рекламу нового первого Мстителя посмотреть.
Yes.
Да. Ну, короче говоря, это только работает в кинотеатрах «Формула кино». Причем там только в некоторых. Тут давайте посмотрим, где это. До конца года сканеры Smart Pass появятся в 20 кинотеатрах «Формулы кино» в Москве, Новосибирске, Краснодаре и Рязани.
Угу.
То есть партнерство с конкретной киносетью. Видимо, она теперь выстрелит. Хотя, ну, кто его знает, что такое «Формула кино»? У нас в Челябинске нет.
Нету. Киномакс у нас.
У нас Киномакс. Как, что-то у нас еще в городе.
Синема Парк.
Синема Парк.
Я не знаю, вообще есть такие? Может быть, это просто кустарные.
Может, это только у нас, да, у нас тут Ну, Киномакс это стопудово, это всероссийская mm-hmm. тема. Короче говоря, я пробовал покупать через Рамблер кассу. Ну, реально, надо было все равно подходить на кассу к тетеньке, показывать номер, она там что-то это сверяла, и тогда распечатывала бумажный билет. Mm-hmm. Очереди это не очень сокращало. Где-то есть автоматы, опять же, в некоторых кинотеатрах Рамблер кассы, там ты телефон подносишь к считывателю, он тебе распечатывает билет. Но все равно здесь mm-hmm. вот есть этот промежуточный этап с билетом.
Распечатка.
Да-да-да. А вот в Smart Pass, когда он будет везде и повсеместно, только девочки с айпадами останутся.
Да просто, понимаешь, это все хорошо, если ты стоишь в очереди в кино. Потому что последний раз в очереди в кино давно уже не стоял. Это вот в Америке, опять же, если вернуться, там, может быть, какие-то были очереди и в кино, и
ну,
в
а
попкорн.
Ты были.
И были. А у нас, чтобы что-то стоять в кино в очереди, ты пришел и спокойно купил, даже не паришься.
Ну, я давно уже не покупал. Я всегда покупаю билеты из приложения Киномакс, опять же.
Угу. С сайта.
Да. Но я все равно прихожу и говорю тетеньке: тетенька, мой номер бронь. Не такой-то, дайте мне билет. Дает.
Ну, все.
Но я никогда. Да, все равно какой-нибудь зевака передо мной что-нибудь покупает, а
конечно.
После меня. Ну да, очередей в кино у нас нет, причем. Но люди в кино есть.
Но если вы в Москве, напишите, как у вас.
Да, может быть, у вас. А если не в Москве, не пишите.
Не пишите обязательно.
Про всех остальных нам не интересно. Ну да, если подводить к ностальжи, то там не только очередь была к кассе. Там еще дядечка на коляске.
И в туалет
с
еще.
Ограниченными возможностями, опять же. Он во все залы так пропускал. То есть он пропускает
да.
тебя, берет билет, и все, и ты проходишь в свой зал. Таким образом, на самом деле, можно было по детям, по хулиганам, угу. один раз зайти и в несколько залов проходить, там уже нету девочек с айпадами.
Угу.
То есть, ну, мы, во-первых, не занимались этим, во-вторых, как бы, ну да.
То есть попадаешь в секцию, где все залы тебе доступны. Ты можешь прошмыгнуть потом в другое кино там и так далее.
Да, в общем, там очереди были. Но там причем еще куча каких-то разных было вариантов. Ну, ладно, 3D, не 3D. Там еще даже в рамках 3D там была куча mm-hmm. скидок. Студент, ребенок, yeah. ребенок-ребенка. Там, ну, какие-то... Большая система скидок была, которую так я и не понял. Но, короче говоря... Может быть, у них вот такие подобные штуки реально избавляют от очередей. Ну, мы, понимаешь, мы еще в кино ходим не самое топовое время.
Ну да.
То есть, может быть, в субботу вечером-то и у нас досвидос.
Может.
Тетки в шапках пытаются
ну,
пробиться.
Ну, это все, опять же, хорошо, когда за самые дорогие деньги больше всего народу там толпится.
Ну, а у нас и так все хорошо в стране.
Ну да.
Ну, наверное, на сегодня все. У нас и так много там получилось со всеми нашими разглагольствованиями.
Угу.
Обязательно подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки везде, говорите о том, какой у нас прекрасный подкаст.
Надеюсь, вам понравился наш ностальжи наши.
Да, если у кого-то это тоже вызвало приступы ностальгии, обязательно пишите в комментариях. И, наверное...
Рассказывайте свои истории там про Европу, про Египет, про Турцию.
Ну, там нигде очередей, наверное, нет, там все уже включено у тебя, поэтому там все по очереди всюду ходят, никаких проблем ни у кого нет.
Mm-hmm. Ну, всем пока.
Всем удачного дня.